Разворот на восток.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Разворот на восток», авторская программа востоковеда Турала Керимова. У нас в студии Турал, и говорить мы сегодня будем, например, о том, что, возможно, второй фронт, который вроде как собирается открыть Израиль, а еще об активизации военно-технического сотрудничества между Индией и Соединенными Штатами и Французской Республикой. Но это во второй половине часа. А сейчас разворот на восток. Вашему вниманию мнение Турала Керимова.
А Евгений Мальструк, непревзойденный, сегодня со мной в эфире. Приветствую наших слушателей и зрителей в социальных сетях. Действительно, будем говорить об интересных событиях, о актуальных темах на данный момент. Первое, как Евгений уже анонсировал, это та тема, которая все больше и больше начинает волновать не только страны региона, не только те силы, которые так или иначе имеют отношение к происходящему на Ближнем Востоке, но и в свете, опять же, событий, которые мы наблюдаем последние, уже более 110 дней, да, это продолжается и развивается.
Возможно, это 7 числа, да, это когда нападение террористов на Израиль,
7 октября, да, прошлого года. Это возможное разрастание конфликта и возможное, я бы не стал применять слово нападение, но, скажем так, операция израильской армии против сил ливанского движения «Хизбалла». И израильтяне последние 10 дней, или около недели, очень активно говорят о том, что они обсуждают со своими партнерами, преимущественно американцами, о том, что силы Хизбаллы должны уйти севернее реки Литания. Река Литания — это тот географический рубеж, который по многим соглашениям, в том числе резолюциям ООН, на самом деле должен был быть в некоторой степени такой демилитаризованной зоной на территории Ливана. Но в силу того, что обе стороны этого противостояния, я имею в виду сейчас и Ливан, и Израиль, непосредственно нарушали все эти договоренности и выполнение всех этих резолюций. Резолюции эти оставались половинчатыми, и, собственно говоря, никогда в полной мере мы не наблюдали какого-то размежевания. Но сейчас, по сути дела, юг Ливана и ливанско-израильская граница по большей части контролируются, конечно, силами Хизбаллы. И вот сейчас израильтяне говорят о том, что они предупредили ливанцев, дали им определенное время. И если по истечении этого срока, а тут уже остаются, условно говоря, считанные дни или даже часы до этого дедлайна, если ливанцы не исполнят те требования Израиля, которые Израиль выдвинул, то Израиль начнет применять, в общем-то, свою армию в более широком масштабе, нежели мы наблюдаем последние 3 месяца.
Против Хизбаллы.
Да, и, по сути дела, это означает...
Позвольте вопрос.
Новый фронт.
По неподтвержденной информации, Израиль якобы готов к переговорам с Хамас, и в результате будут отпущены заложники, а Израиль в ответ предлагает 2-месячное перемирие. Не обозначает ли это, что в течение вот этих 2 месяцев перемирия Цахал переместит все свои усилия как раз на север?
Жень, варианты возможны, но израильтяне при этом также заявляют, что их военные операции, военные действия на территории сектора Газа не прекратятся до полного достижения тех целей, да, которые они перед собой ставят. Это первое. Второе, это не значит, что Хамас, собственно говоря, тоже прекратит свою активность. Может, в течение 2 месяцев она будет сведена к нулю, но при этом это не значит, что после истечения этого срока все это прекратится.
Это если верная информация.
Да, но с другой стороны, здесь, конечно же, больше элемент, наверное, такого политического и внутриполитического, в том числе, торга, для того, чтобы продемонстрировать собственному населению, позавчера тоже были многотысячные акции протеста, да, в Тель-Авиве, а родственников, этих заложников и израильтян, которые находятся в секторе, их просто не подпустили к резиденции премьер-министра, для того, чтобы показать, что мы там какие-то переговоры, мы что-то делаем для этого. То есть у нас есть какие-то инициативы, разговоры идут вокруг этой темы. Нам что-то предлагают, мы что-то предлагаем, но будем принимать решения, которые соответствуют нашим национальным интересам, нашей национальной безопасности. Но при этом же израильское правительство Итамар Бен-Гвир, да, и Смотрич тоже в том числе, это два самых таких радикально настроенных партнера по коалиции, Беньямин и Нетаньяху, имеют министерские портфели, один министр безопасности, другой финансов. Они говорят о том, что если боевые действия прекратятся, то есть не если наступит перемирие и прекращение огня, а если, в принципе, хоть на какой-то период военные действия прекратятся, то это означает развал правительства и начало внутриполитического кризиса. Именно поэтому вот то, о чем ты говоришь, это как вот стакан наполовину пуст и наполовину полон. С одной стороны, скорее всего, да, может быть, это является одним из оправданий, поводов там, или причин для того, чтобы начать обострение на севере. А с другой стороны, это, может быть, вообще не имеет никакого отношения к происходящему, потому что, собственно говоря, Нетаньяху, мне кажется, сейчас пытается максимально сделать так, чтобы, да, и конфликт продолжался, но при этом хоть какие-то результаты показать. Ну и, конечно, если Израиль нанесет удары по Хезболле, то, возможно, израильский кабинет считает, что там будут какие-то результаты, которые будут более презентабельными, что ли, да, для внутренней аудитории. Хотя для меня это, кажется, ну, я считаю, это полным безумием, если честно.
Будет ли открыт все же второй фронт? Поговорим сейчас на прямой связи со студией президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики Мурат Садыкзаде. Приветствуем вас, Мурат.
Добрый день.
А вы что считаете, будет открыт в ближайшее время второй фронт на севере Израиля, на юге Ливана?
Я думаю, что он будет открыт, но тут история, конечно, насколько это будет близко и насколько это будет, скажем так, по временным рамкам. Я совершенно согласен с Уралом о том, что это безумие, то, что пытается сделать правительство Нетаньяху. И, в принципе, с самого начала конфликта было понятно, что главным, скажем так, бенефициаром всей вообще этой истории является в многом именно правительство Израиля, точнее, именно вот этот самый правый кабинет, который к тому моменту находился меньше года у власти. Что же касается сейчас, то все больше и больше понятно, что начинается, ну, то есть он уже есть, но он еще больше расширяется, разлад между администрацией Джозефа Байдена, то есть демократов, и, конечно же, правительством Нетаньяху. И на этом фоне очень многие говорят о том, что для Нетаньяху есть такой интересный момент, которому он пытается следовать. Это действительно пролонгировать этот конфликт в более-менее активной фазе, потому что, опять же, неактивная фаза вызовет еще большее увеличение тех самых демонстраций, которые каждую субботу и пятницу проходят на различных, скажем так, территории различных городов Израиля. А последние собрали больше 85 тысяч человек. И, с одной стороны, да, действительно, это те люди, которые просят, скажем так, семьи тех, у кого Хамас взяли заложники, скажем так, родственников. С другой стороны, безусловно, это те, кто недовольны очень жестко той политикой, которую ведут, скажем так, текущие израильские власти. Ну, опять же, вот Турал отметил про политический кризис. На мой взгляд, политический кризис уже наступил. И одним из причин, почему вообще все это началось, эскалация в Газе, это была как раз-таки история политической дестабилизации внутри израильского государства. Это с одной стороны. С другой стороны, насколько вероятно начало все-таки полномасштабной операции, да, потому что с самого начала Израиль держит порядка 40% своих резервов на северных границах и постоянно его укрепляют, потому что понимают, что Хамас это, как бы, точнее, Хизбалла, это не Хамас. Если вот так можно поступать, как они поступают сейчас Хамас, и то мы видим, что за последнюю неделю Израиль, по разным данным, заявил о 45 погибших офицеров, ну, не офицеров, то есть представителей Сахал, там есть офицеры и так далее. Это достаточно большой урон, на самом деле, да, и конфликт длится уже больше 120 дней. С другой стороны, что мы еще видим? Мы видим такую ситуацию, при которой Хизбалла достаточно активно, скажем так, сдерживает себя, потому что она не хочет быть вовлечена, но при этом не может долго стоять и смотреть, потому что те атаки на столицу Ливана, Бейрут, помните, когда ликвидировали высокопоставленного представителя бригад Аль-Касам, даже представителя политического бюро Хамас и так далее. То есть все это учащается, сама Хизбалла уже по разным данным потеряла больше 240 бойцов. Они не публикуют об этом, но они также публикуют сейчас уже более интенсивные запуски ракет по территории Израиля. О том, как они сбивают израильские беспилотники, которые ведут разведывательную деятельность или наоборот, скажем так, нацелены для налета на какие-либо объекты Хизбаллы. Поэтому, на мой взгляд, в принципе, вполне возможно, потому что сейчас, особенно в свете того, что такое, не очень яркое, конечно, но есть определенное международное давление. Предварительное решение Международного уголовного суда, оно, в принципе, показало, что Израиль, ну, никто не смог назовить на Израиль, сказать прекратить конфликт. Они сказали прекратить и сделать все возможное, чтобы избежать продолжения и вообще, скажем так, вот смерти гражданских лиц. На что израильское государство в лице Бенджамина Нетаньяху заявило о том, что мы всячески постараемся еще более точечно работать для того, чтобы, скажем так, не нанести вред. Поэтому в этом фоне может быть совершенно спокойно, что сейчас будет заключено временное перемирие с Хамас, и Израиль начнет потихоньку увлекаться в историю взаимодействия, скажем так, противодействия, точнее, с Ливаном. И Тура отметил, что он считает, что это, скажем так, ответ на действие или как, ну, то есть взаимодействие, конфликт с Хизбаллой. На мой взгляд, все-таки это будет интервенция наземная на территории Ливана. Да, действительно, есть демилитаризованная зона, но после 2006 года, после войны теней, там неоднократно происходили перестрелки на границе, и, в принципе, силы ООН, которые там находились долгое время, они уже не могут выполнять свои как бы функции во многом из-за международных противоречий. Да и внутри Ливана, на самом деле, сейчас та еще разруха, потому что с 2019 года продолжается политический, экономический, финансовый и энергетический кризис. И все это в купе разваливает просто страну, которая когда-то была действительно ближневосточной Швейцарии.
Мурат, давай расскажем про позиции Хизбаллы внутри Ливана. У нас очень часто говорят, и, видимо, просто из-за недостатка информации или же такое впечатление уже сложившееся, которое очень сложно переломить, о Хизбалле, ее роли в ливанской экономике, в ливанской политике и в том балансе этноконфессиональном, который эта организация позволяет в каком-то смысле держать в равновесии. Ведь потому что за последние 40 лет, собственно говоря, когда эта организация и появилась, очень много было изменений в Ливане, но при этом мы наблюдали, что Хизбалла остается таким, значит, стабилизирующим фактором, который, как киль на корабле, условно говоря, позволял очень часто Ливану не перевернуться просто от тех волн, которые зачастую его накрывали в этом пространстве ближневосточном.
Да, действительно, я согласен. Знаете, есть двоякое восприятие вообще того, что такое Хизбалла. Кто-то ее считает террористической организацией на Западе, особенно, да, и те же самые суннитские монархии залива, они тоже достаточно негативно относятся. Кто-то ее считает прокси-группой Ирана, кто-то вообще считает, что Иран сам ее и организовал и так далее. То есть разные позиции, я сейчас не буду какую-либо из них комментировать. Но история в том, что можно провести определенные параллели между именно Хизбаллой и таким государствообразующим, как это правильно сказать, фактором. Вот, то есть, если вот, допустим, в каком-то Иране возьмем корпус стражи Исламской революции, да, система практически схожая, но мне кажется, что возможности Хизбаллы внутри страны, именно Ливана, они гораздо шире и политическое участие достаточно, скажем так, репрезентативное. Что касается того, как они удерживают, после войны 2006 года, когда действительно Хизбалла, нельзя сказать, что с точки зрения как бы объективной, что она выиграла, но она нанесла достаточно большой урон как репутации, так и действительно физическому какому-то, скажем так, состоянию израильской армии, армии обороны Израиля. И после этого Хизбалла стала на самом деле одним таким, знаете, вот героической организацией для ливанцев. Там разные христианские, суннитские и иные певцы писали песни, скажем так, воспевали действия и храбрость там, бойцов Хизбаллы и так далее. С другой стороны, экономически Хизбалла, скажем так, имеет достаточно разветвленную связь с различными организациями оси сопротивления по всему Ближнему Востоку, с той же самой Сирией, с Ираком, рядом других государств, и во многом она помогала решать так или иначе экономические проблемы внутри страны. Но, с другой стороны, было, конечно, и противостояние. Было две коалиции еще с давних времен, с времен Кедровой революции, коалиция 8 марта, 14 марта. Это таких два блока политических, которые и по сегодняшний день на самом деле между собой конкурируют. Ливан последние полтора года опять остался без президента. Но для них это не как бы уникальная ситуация. До этого, до назначения Мишеля Ауна, который как раз-таки вот недавно у него завершил, ну, полтора года назад у него завершились полномочия, он ушел. Два с половиной года ливанцы, ливанский парламент не мог, все ливанское правительство и парламент не могли себе назначить, скажем так, выбрать президента. В этот раз такая же ситуация, опять же, почему это происходит? Потому что есть внутренние важные противоречия между, скажем так, Хизбаллой и той же самой суннитской партией, которая в свое время возглавлял Рафик Харири, известный, скажем так, премьер-министр, потом его сын Саад Харири. И проблема в том, что они действительно, скажем так, очень сильно зависимы от внешних игроков. Вот те же самые сунниты, да, если мы на них посмотрим, они, честно, были в свое время связаны с Саудовской Аравией, с рядом других государств. А Хизбалла и шиитов зачастую относят к тому, что есть тесное взаимодействие с Ираном. Соответственно, вот это противостояние до перемирия, да, то есть что с мирных соглашений между Ираном и восстановление отношений между Тегераном и Риядом, одним из, скажем так, платформ противостояния был Ливан. И во многом многие какие-то, скажем так, глобальные разборки вливались в внутриполитическое противоречие вот этими различными политическими партиями, группами на территории Ливана. Говорить сегодня о том, что к Хизбалле негативные отношения, ну, как надо посмотреть, то есть чуть глубже. Да, с точки зрения текущих действий внутри Ливана, именно Ливанская улица, там и христиане, и сунниты, и шииты, и там, ну, в общем, и друзы. И все остальные, они смотрят таким образом. Им, конечно, все это не нравится, что происходит, скажем так, с братьями-арабами, палестинцами, потому что там же не только мусульмане, где есть сектор Газа, есть и христиане. Допустим, те же самые марониты и православные в Ливане очень сильно этим обеспокоены. И зачастую, пообщавшись с ними, можно увидеть определенную поддержку, как военной организации, как того, кто защитит. Потому что надежд и, скажем так, к надежности ливанской армии как таковой, ну, никто не видит, никто не заметит, потому что она, по сути, дотационная история, которая зависит, там, то американцы выделят 20 хаммеров, то британцы там один самолет, то французы там вертолет и так далее. То есть вот так она живет. У Хизбалла она самодостаточна. Но, с другой стороны, есть и, скажем так, политическое отторжение. За долгие годы вот этих кризисов, еще до начала конфликта в Газе, к Хизбалле было не то чтобы хорошее отношение или плохое, да, оно было таким образом, что было за что критиковать и было за что хвалить. Но во многом ее обвиняли в том, что вот эти все санкции, которые, скажем так, вторичные, которые попали на ливанские банки и так далее, вся эта проблема с международным давлением, невыделением помощи, что все она заключается в Ливане, в Хизбалле. Безусловно, над этим работали противники Хизбаллы, которые всячески пытались создавать образ того, что вся проблема именно Хизбалле. Но сегодня это одна из самых крупных политических и военных организаций. Я это называю даже квазигосударственным объединением, потому что у них действительно есть свои, как бы, ну, вот абсолютно целая экосистема, и весь юг Ливана практически полностью принадлежит именно Хизбалле. Они все это контролируют. А что касается Израиля, мне кажется, что это действительно будет очень кровавым и трагичным историей, потому что здесь не получится делать это просто так. Возможно, они думают, что таким образом они вовлекутся чуть-чуть, скажем так, будет такой небольшой конфликт, но потому что Хизбалла показывает, что она достаточно сдержанно ко всему относится. Но вот никто как бы не застрахован от того факта, что в какой-то момент все-таки они устанут и будут полноценно вовлечены в конфликт, и это выльется действительно такое ужасное противостояние.
Мурат, ну у нас остается 5 минут. Я думаю, что стоит, конечно, про региональное влияние сказать. Ты уже отметил, что Хизбалла является одним из надгосударственных акторов на Ближнем Востоке, от которого на самом деле так или иначе зависит стабильность и расклад сил в самых разных регионах. Ну, сейчас мы, конечно, в частности говорим про регион Леванта. Это такой большой регион, который в себя включает и Сирию, и Ливан, и, значит, и Израиль, отчасти и Иорданию. Скажи, пожалуйста, вот есть у нас застарелый, слава богу, не находящийся в горячей фазе конфликт на Кипре между Турцией и Республикой Кипр в Восточном Средиземноморье. Воюют сейчас активно Хамас и Израиль в секторе Газа. Держим в уме западный берег. Я думаю, что палестинцы так или иначе понимают, что дальнейшая эскалация конфликта приведет, и израильтяне тоже, конечно, это понимают, и на западном берегу. И вот теперь проблемы начинают снова возникать между Израилем и Ливаном, с учетом того, что Сирия является сейчас, по сути дела, на самом деле раздробленным государством, потому что, ну, большая часть территории действительно контролируется правительством, но есть те регионы, которые находятся, например, голландские высоты под израильской оккупацией, аннексией. Южная, значит, часть отчасти контролируется американскими силами в приграничье, да, между Сирией, Иорданией и Ираком. Северо-восток — это курдские организации, поддерживаемые США и Францией. Провинции Идлиб и Алеппо на севере контролируют контролируется Турцией и протурецкими силами. Ну, то есть у нас такая мозаика не самая лицеприятная, да, такая самая нелицеприятная, я скажу правильно, вырисовывается в этом регионе, и это Восточное Средиземноморье, которое и так не всегда был регионом стабильным, а зачастую, наоборот, становился эпицентром глобальной нестабильности. Ну, то есть нет ли у тебя впечатления, что специально сейчас раскачивается лодка для того, чтобы, ну, в итоге вопрос перерос из противостояния Хизбаллы и Израиля в нечто большее на региональном уровне?
Ну, я вижу это таким образом, да, то есть мне как-то вот, я недавно давал интервью для одного из катарских агентств, они спрашивают, как вы думаете, в чьих руках ключи от решения вообще всего этого, и я сказал открыто, я говорю, мне кажется, что в руках у Бенямина Нетаньяху. Только этот человек сегодня может, скажем так, притормозить весь этот вообще конфликт, нарастающий потенциал. Скажу вам честно, по моим оценкам, все еще пока позитивный расклад, потому что я вижу, что ни одна из региональных держав не хочет в это вмешиваться. За исключением именно, я не говорю Израиля, а правительства Нетаньяху, потому что в Израиле есть другие силы, которые против этого всего. Они хотят как будто вовлечь во все это Иран, растянуть это максимально возможно до прихода Трампа и раз и навсегда как будто разделаться с Ираном. Но никто не понимает, что вся эта история и весь этот сценарий, который придуман, возможно придуман, да, опять же, мы не можем утверждать, что это стопроцентная история, он приведет к тотальной катастрофе во всем Ближнем Востоке, он будет еще больше гореть, и ситуация будет не очень стабильной, потому что у Израиля практически сейчас не остается ни одной, именно, скажем так, у текущих властей нормальных отношений с какой-либо из стран. С Египтом большие проблемы, египетские войска тоже мобилизованы, потому что последние 3 недели сообщается о том, что Цахал хотели направить войска для, скажем так, захвата Филадельфийского коридора. Это 20-километровая, скажем так, линия, граница между сектором Газа и Синай, то есть египетской территорией. Таким образом, египтяне чего боялись? Они боялись того, что вот они возьмут это все, откроют КПП Рафах и выпустят всех палестинцев, беженцев на территорию Синая, то есть как раз-таки история перепереселения. У израильтян была другая история. Они обвиняли Египет в том, что они не могут контролировать через туннель на территории сектора Газа, а точнее Синая, а до сих пор обеспечивается, скажем так, контрабанда различных боеприпасов для Хамас и бригад Аль-Касаб. Вот, то есть вот тут тоже нестабильно. С Иорданией мы все прекрасно понимаем, но надо понимать, что в Иордании 65-70% по разным данным – это палестинцы. И сколько они еще будут ждать? Сколько еще государство сможет? А государство не самое богатое, оно все больше и больше применяет, скажем так, силу в отношении вот этих бунтовщиков, тех, кто хотят, там, нападают на границу с Израилем и так далее. Вот. Потом Сирия. Голландские высоты периодически обстреливаются, там тоже есть различные группы. Та же самая Хизбалла, она не только в Ливане есть. Есть так называемая Катаев Хизбалла, есть в Ираке, есть в Сирии, которые активно, кстати, воевали столько лет против различных террористических и других организаций, проамериканских каких-то прозападных сил, и они все-таки наработали определенный опыт. И это мало не покажется, потому что, опять же, я говорю, самое важное – это ось сопротивления. Мы не говорим про то, что обязательно в этот конфликт, чем он дальше будет, повлекутся там Саудовской Аравии, Иран напрямую. Нет, зачем им это делать, когда есть возможность, скажем так, и желание самих прокси-сил, те же самые движения Ансар-Аллах, которые в Египте, в Йемене. Там же тоже все максимально напряжено. И американцы хотят туда вообще сейчас везет.
Да, про хуситов мы тоже неоднократно говорили, про то, что там происходит. Мурат, мы благодарим вас за участие в сегодняшней программе. Президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики Мурат Садыкзаде был с нами на прямой связи. Продолжим сразу после выпуска новостей.